Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что сказал папа Бенедикт XVI и что осталось неуслышанным? Итоги референдума в Приднестровье, куда склонится мнение московских политиков. Разведка и добыча нефти, почему не удается полностью использовать месторождение. И психиатрические диагнозы детям, правозащитный аспект. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мусульманский мир продолжает требовать от Папы Римского извинения за слова, произнесенные во время лекции в университете немецкого города Регенсбург. В итальянской прессе появилась информация о том, что группа Аль-Каиды в Египте призывает наказать Бенедикта XVI в соответствии с законом шариата за оскорбление религии. Охрана понтифика сейчас значительно усилена. К войне с теми, кто поклоняется кресту, призывает и иракская группировка, связанная с Аль-Каидой. Сотрудники Генерального директората Турции по делам религии Дианета выступили с требованием арестовать папу, когда он приедет в Турцию с визитом. Лозунги в ходе этой демонстрации гласили «либо извинись, либо не приезжай». Визит пока не отменен. Верховный муфтий палестинских территорий шейх Мухаммад Хусейн заявил, что папа должен принести личные и ясные извинения перед 1,5 миллиардами мусульман мира за оскорбления, прозвучавшие в его лекции. Конец цитаты. Правда, вместе с этим он также призвал оставить в покое церкви в регионе. За минувшие выходные было совершено 7 нападений на христианские храмы. Приведу еще раз это высказывание папы Римского.
Покажи мне, что нового принес Мохаммед, и ты найдешь только зло и бесчеловечность, как его приказ распространять мечом веру, которую он проповедовал.
Папа Римский цитирует византийского императора, вернее, документ, спор между византийским императором и иранским мыслителем. Мы беседуем с моим коллегой Джованни Бенси. Джованни, что это за документ и о чем на самом деле этот спор?
Да, это византийский император, о котором до сих пор никто ничего не знал. Это очевидно. И он, благодаря Бенедикту XVI, приобрел неожиданную известность. Это Мануил, палеолог. Это император, который жил в XIV веке, практически накануне падения Византийской империи. Вот он жил, когда уже турки и османы находились, уже завоевали значительную часть Византийской империи и находились недалеко от Константинополя. Документ, о котором идет речь, это кодекс, это манускрипт, рукопись византийская на греческом языке, которая была опубликована полностью только в 1966 году. И она была опубликована арабским иезуитом, значит, католиком, которого зовут Томас Кури. Он издал сборник документов вот восточного христианства, вот византийского христианства, и включил вот это, тоже этот документ. Этот документ очень длинный, это десяток страниц. И в нем воспроизводится диспут между этим императором и ученым-богословом, вот персидским ученым-богословом, который называется титулом Мударрис. Мударрис – это наставник. Вот и тема этого спора между императором и персидским богословом – это преимущество христианства или ислама. И чем вот христианство лучше ислама или наоборот. И та часть, те фразы, или тот пассаж документа, который процитировал папа, в этом пассаже император говорит, что «ну вот, а что нового, по сути дела, принес Мухаммед по отношению к тому, что было раньше? Мухаммед принес только отрицательное и даже бесчеловечное, то есть принцип о том, что религию можно распространять мечом». И, конечно, папа не цитировал то, что говорил дальше персидский ученый, но персидский ученый обращал внимание на то, что вот есть понятие джихад, джихад имеет много значений и так далее, но вот папа мог бы указать на это, и, вероятно, он хотел, он имел в виду это, что вот никто не запрещает мусульманам заниматься джихадом, но джихад – это не только священная война. Исламские богословы отличают, вот есть большой джихад и малый джихад, и как раз военный джихад – это малый, а большой джихад – это есть джихад ума, джихад сердца, но джихад ума – это созерцание, попытка или старание понять подлинный смысл Корана, но есть джихад души – это значит, усилия, которые, ну, джихад, значит, усилия на самом деле, да, значит, это усилия по помощи по другим, по помощи бедным. Есть джихад руки. Джихад руки – это заниматься работой в пользу вот религии, в пользу ислама, например, строить мечети и так далее. А малый джихад – это военный, это джихад усайф, джихад бисайф, то есть джихад меча. И почему малый джихад? Потому что вот исламские богословы считали, что вот каждый может, конечно, воткнуть мечом живот противника, это не требует большого ума, а для того, чтобы заниматься созерцанием, толкованием Корана, это толкованием философии, это нужны значительно более крупные силы, да, силы ума, силы разума и так далее. Очевидно, папа, который выступал не как глава католической церкви, он выступал в Регенсбурге в университете, он читал лекцию на самом деле, и он ограничился цитированием вот пассажа, думая, что и так понятно, о чем идет речь, потому что в своем дальнейшем изложении папа говорил о необходимости диалога между религиями и о необходимости отказа вообще вот всех религий от насилия для того, чтобы распространять свою веру. Но вот этого он не досказал. И все это привело к этому недоразумению, что как будто бы вот папа отождествлял себя или папа, процитировав византийского императора, разделял его точку зрения о том, что Мухаммед не принес ничего нового в мир, кроме зла. Да? И вот от этого недоразумения, конечно, пошло все остальное.
Джованни, а известно, уж коли мы цитируем этот документ, кодекс византийского императора, и византийский император сказал, что Мухаммед не принес миру ничего, кроме оружия, а персидский мыслитель ответил ему, что джихад – это далеко не только оружие. Известно, что возразил ему византийский император?
Ну, это документ кончается ничем. Это не пришли к какому-нибудь выводу. Просто в конце документа сам Вазилевс, то есть сам император византийский, говорит, что, ну да, мы все это очень обсудили. Я утверждал, что умеренность – это самое лучшее решение, и встал. И все мы решили, что самое лучшее теперь – это идти спать. Вот это кончается, вот этот документ.
Мы беседовали с Джованни Бенси. Поспорили и разошлись спать – это тоже неплохо. По крайней мере, разошлись спать с миром. Сейчас многие боятся, что выхваченная из контекста цитата, которую привел Бенедикт XVI, полностью разрушит то, чего удалось достичь предыдущему понтифику, папе Иоанну Павлу II, а именно межрелигиозный диалог, начатый с первой межконфессиональной встречи в итальянском городе Ассиси в 1986 году. Мой коллега Джеффри Донован беседовал с бывшим сотрудником Совета за справедливость и мир Папы Римского, а ныне главой римского отделения Института Актона по изучению религии и свободы Кишором Джаябаланом.
На очень поверхностном уровне оно может быть и так, потому что если посмотреть на встречу в Ассиси, на межрелигиозный диалог, в котором очень умеренные мусульмане говорили с католическими представителями, в основном из Ватикана, то все шло как будто бы очень хорошо. Никогда никаких разногласий не было. Когда я работал в Ватикане, я сам участвовал во встречах с иранскими теологами. И никто не хотел обсуждать корни насилия и религии, и тему того, откуда проистекает терроризм, особенно терроризм, основанный на религии. И папа в своей речи задал вопрос, что, быть может, есть какие-то теологические различия, которые порождают терроризм, основанный на религии. А это тот самый вопрос, который и надо обсуждать. Но он остался без ответа из-за столь бурной реакции.
Похоже, вы в какой-то мере повторяете мысль архиепископа Сараева Винка Пулича, который недавно заявил итальянской католической газете «Авенира», что одной только доброй веры недостаточно для того, чтобы развивать отношения между католиками и мусульманами.
Конечно, один из слабых моментов в межрелигиозном диалоге состоял в том, что в нем участвовали люди, которые изначально готовы были вести межрелигиозный диалог и которые считали, что все хорошо, надо только выговорить наши различия. Но это явно не представляет весь спектр религиозных убеждений. И мы это сейчас видим. Есть представители религии, которые просто хотят убивать, если им кажется, что на них нападают. Не думаю, что эти голоса, которые мы сегодня слышим, хотят вести межрелигиозный диалог. Да, есть те, кто участвует в межрелигиозном диалоге и полагают, что можно найти общую почву и какое-то место для согласия. Но большая часть исламского мира явно не заинтересована в этом диалоге. Я не хочу сказать, что ислам прощает терроризм, но просто кто-то должен взять на себя смелость и выступить с реальным объяснением, почему терроризм противоречит учению ислама и почему эти люди на самом деле вероотступники и в своих действиях выходят за рамки веры.
Кишор Джайбалан, бывший сотрудник Совета за справедливость и мир Папы Римского, а ныне глава римского отделения Института Актона по изучению религии и свободы. С ним беседовал мой коллега Джеффри Донован. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На референдуме в Приднестровье более 97% жителей, принявших участие в голосовании, высказались за независимость и возможное присоединение к России. Влиятельные международные организации назвали референдум нелегитимным. Официальная Москва заняла двойственную позицию. Итоги референдума не признала, но в то же время многие российские депутаты и политологи продолжают выражать поддержку самопровозглашенной республики. Рассказывает Олег Кусов.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов считает, что референдум прошел своевременно.
Если бы мы сейчас не провели референдум, когда большинство стран определяется в своем стратегическом развитии, Евразия, скажем, Европейский Союз и так далее, мы бы его вообще не провели. Нас бы пытались силой заставить, ведь Молдова, не имея ни на это никаких оснований, сделала, как она считает, правовую базу восточных районов Молдовы. Не спросил народ, вот это, повторяя ошибки, которые допускались в Советском Союзе. А мы не предали истории, не памяти предков и сохранили то, что должно быть в обществе.
За инициаторами приднестровского референдума стоят российские политические круги, убеждены в Кишиневе. Слово заместителю председателя комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии Виталии Павличенко. С ней побеседовал наш корреспондент в Тирасполе Александр Хавронин.
Я рассматриваю этот референдум в контексте интенсификации роли России в постсоветском пространстве, ее отношение к сепаратистским конфликтам, которые имеют место и в Грузии, и в Молдове. Мы должны понять, что этот референдум является болезненной реакцией на введенные новые правила с 3 марта этого года, когда Приднестровье имеет проблемы насчет внешней экономической деятельности. И вместе с Россией этот шаг был принят для того, чтобы иметь контрбаланс к тому, что делает Молдова. Но это также надо рассматривать и в том контексте, что Евросоюз и США более ясно и более сильно участвуют в разрешении сепаратистского конфликта, приднестровского конфликта, то, что явно не нравится России. Через 3.5 месяца Румыния станет членом Евросоюза. Евросоюз будет приближаться к поясу украинскому и молдавскому России. И это тоже не нравится России, тем более, что в Румынии уже находятся базы НАТО, у нас учения происходили НАТО, и все вот это смотрится со стороны России как угроза для своих границ, для своих, я бы сказала, реалий, которые не очень являются демократическими, но отношение к России к референдуму, то, что поддержало даже после поездки Воронина в Россию, это показывает то, что Россия остается на позициях холодной войны с Западом, не хочет сотрудничать на основании демократических принципов и на основании правовых государств. Все-таки надеется, что сможет использовать и Приднестровье как противовес НАТО и Евросоюза, и хочет держать Молдову в зоне влияния России, а не упускать Молдову в Евросоюз.
Молдавские политики считают, что единственным результатом референдума в Приднестровье станет новый виток противостояния между Кишиневым и Тирасполем, говорит глава комиссии по правовым вопросам парламента Молдавии Владимир Цурканов.
Правовых последствий, на мой взгляд, никаких не может быть абсолютно. Ну, кстати говоря, и в самой России прекрасно тоже, насколько мне известно, понимает, что правовых последствий быть здесь не может. Политические последствия – это просто-напросто очередной виток нагнетания обстановки. И самое печальное, что просто-напросто население Приднестровья будет введено в очередной раз в заблуждение. Ведь люди совершенно искренне хотят чего? Хотят мирного, нормального проживания и благосостояния. И им подсовываются два варианта. Вот выбирайте, как бы мирно и нормально проживать в составе России или в составе Молдовы. Ну, сама по себе постановка вопроса провокационная.
В Тирасполе, напротив, убеждены, что референдум поможет разрешить противоречия, поскольку покажет, что жители Приднестровья окончательно определились в своем политическом выборе. Говорит специальный представитель Верховного Совета Приднестровья по межпарламентским связям Григорий Маракуца.
Мы знаем, что и западные страны по многим вопросам, а возьмем даже этот же вопрос, связанный с европейской конституцией. Где они ее решали? На референдумах там. Ну, кое-где без референдума обходились, но в принципе. И в то же время они заранее как бы объявили, что не признают результаты референдума в Приднестровье. Ну так стоит вопрос, мы что, скрытно его проводим? Мы пригласили всех, кто желает, абсолютно всех. Они обычно говорят, что мы людей сгоняем чуть ли не автоматами на избирательные участки, для того, чтобы, ну, силой туда, чтобы они шли. Ну вот пусть посмотрит, кто кого гоняет, куда силами, или люди сами идут. Дальше, что мы не даем возможность, скажем, честно или свободно выражать свое мнение людей. Какие установлены препятствия? Вот пусть люди пройдут и посмотрят. Есть возможность свободно высказать свою мысль. Кто-то следит, кто-то мешает там или что. Я думаю, что непризнание результатов лежит не в области юридической, а лежит в области политики.
Но у Москвы нет легитимной возможности признать референдум жителей Приднестровья, так считает глава комиссии по правовым вопросам парламента Молдавии Владимир Цурканов.
Официальная позиция, она, безусловно, выражена в базовом договоре между Молдовой и Россией. Она никем не может быть опротестована. И, кстати говоря, даже и этим референдумом, когда задаются вопросом, а каковы могут быть последствия, и признает ли Россия результаты этого референдума, так называемого. Я в этом случае всегда однозначно ссылаюсь на то, что, исходя именно из того, что существует договор политический о сотрудничестве между Россией и Молдовой, итоги этого референдума официальными властями России не могут быть признаны. Они могут быть поддержаны какими-то влиятельными политиками, какими-то фондами, институтами и так далее, и так далее. Но это не означает, что это будет поддержка та, на которую надеется, да я думаю, не надеется, они сами понимают, что не будет этой поддержки, этого признания лидеры Приднестровской администрации.
Накануне референдума на высшем политическом уровне в России прозвучало заявление о необходимости придерживаться единых подходов как к проблеме Косово, так и проблеме других непризнанных республик в Южной Европе и Закавказье. Продолжает заместитель председателя комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии Виталия Павличенко.
России выгодно, как и Приднестровью, рассматривать усилия разрешения конфликтов в Европе в контексте разрешения сепаратистских конфликтов на постсоветском пространстве. Мы сейчас знаем, что в курсе разрешения конфликта проблема Косово, раньше была Черногория, и Россия хочет использовать эти случаи для того, чтобы принять типические решения и все-таки как-то заставить Запад смотреть другими глазами на ее право влияния в постсоветской зоне.
По мнению экспертов, одной из существенных проблем для Приднестровья стал новый режим на молдавско-украинской государственной границе, после введения которого была фактически парализована внешнеэкономическая деятельность Тирасполя. Это обстоятельство якобы и подтолкнуло власти самопроглашенной республики к проведению референдума о независимости. Об этой проблеме говорил специальный представитель Верховного Совета Приднестровья по межпарламентским связям Григорий Маракуца, беседе с корреспондентом Радио Свобода Александром Хаврониным.
Видите, в этих тяжелейших условиях, в которых мы оказались после введения известного вам режима таможенного пограничного между Молдовой и Приднестровьем и Украиной, нам запрещает по существу экспорт наших грузов. Мы сами просили Евросоюз установить мониторинг, и чтобы снять вопрос, что мы здесь экспортируем оружие, наркотики. И что, скажите, за это время, они работают уже год, нашли хоть один ствол оружия, хоть чего-то? Ничего не нашли. Поэтому, но то, что они под эту марку запрещают экспорт наших легальных товаров с предприятий и требуют, чтобы они все были оформлены только документацией из Молдовы. А Молдова, даже сделав все то, что она просила, не дает нам разрешения на вывоз. Суть заключается в том, чтобы заблокировать, экономически задушить и сделать так, чтобы весь народ Приднестровья высказался против властей местных и надежду, что кинутся в объятия там Молдовы.
Проблема Приднестровья может решиться только тогда, когда изменится Россия. Так считает заместитель председателя комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии Виталия Павличенко.
Я не думаю, что конфликт с Приднестровьем будет разрешаться очень скоро. Я думаю, что Россия может измениться только с приходом к власти других поколений политиков. Тогда оно станет демократическим государством. Но я бы сказала, что Россия должно быть или демократическим государством, или оно не будет состояться вообще. Потому что если отношение к Приднестровью, к референдуму не изменится, то это просто открывается Пандурьев ящик. А на пространстве России вещи и дела тоже не идут очень хорошо. И это может быть как эффект бумеранга. То, что делаешь другому, то самое случается и с тобой.
Говорила заместитель председателя комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии Виталия Павличенко.
Об отношении Москвы к референдуму в Приднестровье рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лабунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе биография Одри Хепберн, загадка смерти Яна Масарика, Евгений Кисин о себе и музыке, русский европеец Николай Полевой. Первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Таиланде совершен военный переворот. Заговорщики группы таиландских военных заявили в телеобращении, что временно берут власть в свои руки и подчеркнули лояльность королю Пумипону Адульядету. Ранее в город вошли танки, которые блокировали резиденцию правительства. Премьер-министр Таиланда Таксин Чинават находится сейчас в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он объявил о введении чрезвычайного положения в Бангкоке. В Москве прошел съезд Союза правых сил, на котором обсуждался проект новой партийной программы на ближайшие 10 лет. В 2007 году правые рассчитывают вернуться в Госдуму, последние выборы, в которые они проиграли. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения продукции и отмывания средств компании «Томскнефть», одного из основных нефтедобывающих предприятий ЮКОСа. Папа Римский Бенедикт XVI призвал к взаимному уважению религии и осудил любое насилие в заявлении в связи с убийством в Сомали итальянской монахини. Понтифик принес глубокие соболезнования в послании к ордену, членом которого являлась монахиня Лионелла Сгарбати, работавшая в детской больнице в Могадишо. Вывод израильских войск с юга Ливана может быть полностью завершен в ближайшие дни. Депутат парламента Ран Коэн сообщил со ссылкой на начальника генштаба армии Израиля Дана Халуца, что войска вернутся в Израиль к празднику еврейского Нового года, то есть к вечеру пятницы. Официального подтверждения этой информации пока нет. Премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчень заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. В ночь на вторник в венгерской столице Будапеште произошли массовые беспорядки. Около 150 человек получили ранения. В Ираке сменился главный судья на процессе над Саддамом Хусейном. Этого потребовало правительство.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Разведка и добыча нефти. Почему не удается полностью использовать месторождение? И психиатрические диагнозы детям. Правозащитный аспект. В опустевшей коробке с соком всегда остается грамм другой жидкости. Это всего 0,1%, но все равно ее бывает жалко. А теперь представим себе, что даже самые современные методы добычи оставляют под землей от половины до 2/3 разведанной нефти. Это только в кино. Для добычи нефти достаточно просто проткнуть земную кору в нужном месте. На самом деле это сложный процесс, в котором есть множество малоизвестных и интересных моментов. О них рассказывает профессор Московского государственного университета, доктор геолого-минералогических наук Ольга Баженова. С ней беседует Александр Сергеев.
Простая картинка. Мы берем соломинку, протыкаем пакет с соком и начинаем оттуда качать не сок, а нефть. Это похоже на правду?
Такие случаи бывают. Пробурили скважину, и вдруг фонтан нефти. Но это ситуация аварийная.
Я помню какие-то старые советские фильмы, там герои-нефтяники, да. Вот они бурят, и вдруг раз, там, значит, забил фонтан, они все в этой нефти купаются, ура, значит, а это авария, вы говорите.
Ну, бывают такие выбросы, что разрушают вышку, поэтому очень важно, чтобы нефть сразу пошла в резервуар или в трубу. Для этого надо предсказать. Из каких горизонтов, с какой глубины пойдет нефть?
Но если мы еще не бурили, откуда нам это знать?
Ну, во-первых, бурение проводится там, где по предварительным данным, по геофизическим данным, где должно быть месторождение, должны быть залежи. Такой самый используемый в нефтяной геологии – это сейсмический метод.
То есть где-то взрываем что-то, да, и смотрим,
и
как волны.
И по скорости распространения волн определяют так называемую ловушку, где слои изогнуты. Но современная сейсмика, так называемая, это сейсмические методы, такова, что она по характеру записи этих волн может определить не только саму ловушку, но и определить, где находится нефть, а где находится вода.
После того, как мы такими геофизическими, сейсмическими методами нашли место, подозрительное на нефть, с высокой вероятностью, начинаем туда бурить. Это похоже на то, как сверлят бетонную стену?
Это, в принципе, похоже, но это все-таки бурят не просто дырку, ведь стенки этой скважины начнут осыпаться. Скважина – это сложная конструкция. Существуют так называемые обсадные трубы. Чтобы выносить на поверхность породу, которую пробурили, в скважину запускают так называемый буровой раствор.
Через центральную трубу, да? И он туда вниз уходит до самого бура.
Он выходит до бура, но выносит породу по другому пространству, по затрубному пространству. Это труба в трубе. Но сейсмическим методом с точностью до метра, а нефтеносные слои бывают иногда несколько метров, мы не можем определить положение этих нефтеносных горизонтов. И проводится так называемый каротаж, комплекс разных геофизических методов, которые определяют положение нефтяных горизонтов.
Ну, то есть мы уже добурились на какую-то глубину, находимся недалеко от слоя, и там уже можно мерить какие-то параметры, электрические, магнитные.
Меряют параметры, в общем, по всему стволу скважины. Определяют и сопротивление, определяют так называемый нейтронный каротаж, гамма-каротаж, то есть разные параметры. И уже установлено, какие аномалии дают нефть, какие газ, какие воду. И после этого надо пласт опробовать. Как это происходит? В определенных местах, где каротаж показал, должны быть нефтенасыщенные пласты, производит так называемый прострел трубы обсадной.
Пробурили сквозь слой, все обсадили трубой насквозь.
Да.
И вот дальше что?
На тех уровнях, где мы ожидаем продуктивные пласты, проделываются дырки. Потом нам важно разделить эти пласты. То есть их несколько, как правило.
И в каждом из них нужно пробить свои дырки.
Да, пробить свои дырки или несколько дырок. Если он большой мощности, то это, конечно, систему дырок. После этого снижают давление, чтобы нефть пошла в скважину. Но это зависит от давления пласта, чаще нефть сразу сама идет после прострела.
Но может и не пойти.
Может и не пойти. Ну, есть так называемая операция свабирования. Она как бы вытягивает. Такой специальный прибор спускается.
То есть мы еще и отрицательное давление
да.
там создаем.
То есть, чтобы вытянуть. Иногда создается пробка, потому что буровой раствор забил поры. Надо проводить дополнительную обработку. Целый комплекс мероприятий дополнительных. И очень важно правильно провести опробование, потому что случаев много, что просто неправильно опробовали и сделали вывод, что нефти нет. А на самом деле просто...
Не в том месте пробили дырки.
Нет, не хватило, может быть, давления. Есть такое понятие еще. Испытание пласта. Это целая наука.
А сама по себе скважина, как она выглядит? Это такой достаточно прямолинейный, четкий такой вот пробой в земной коре, там на глубину 2-3
километра. Но это теоретически прямолинейный, но ведь породы имеют разную плотность. И поэтому, конечно, происходит искривление ствола скважины. Иногда это делает специально, и сейчас стали широко использовать наклонное и даже горизонтальное бурение. Есть специальные буры, специальные трубы на таких шлангах. Есть просто трубы не жесткие. И горизонтальное бурение вообще использование ему очень важно, во-первых, при добыче нефти в акваториях.
То есть на шельфах, да?
На шельфах. Например, на Сахалине у нас есть месторождения достаточно близко расположены к острову. И там где-то вот 8 километров, 7 километров – это вполне допустимая амплитуда горизонтального бурения. Но она сначала все равно идет как вертикальная, но очень быстро дальше изгиба ведет как горизонтальная.
Ну вот, допустим, мы добрались до нужного слоя, и вот мы начали из него выбирать нефть. Сколько мы оттуда сможем выбрать нефть, от чего это зависит?
Это зависит от свойств самого коллектора, от свойств нефти. Легкая нефть, конечно, ее добывать легче, чем нефть тяжелую. Это зависит от глубины, потому что глубина часто определяет давление, от давления в пласте.
То есть большой глубины легче добывать?
Давление выше, но сам процесс бурения сложнее. Потом очень часто в нефтенасыщенных горизонтах давление аномальное, но выше того, которое рассчитано. Вот очень важно предсказать, где зоны аномально высоких давлений, чтобы не было аварий. Бывают такие аварии, выброс инструмента.
То есть вообще всю эту трубу там
трубу
вместе с инструментом
выбросит и может разрушить всю вышку.
Ну вот, тем не менее, если все нормально, в среднем сколько мы можем взять нефти из той, что стоит в пласте?
Из хорошего коллектора? Ну, 50-55%. Но это очень хороший промытый песок с малым количеством цемента.
Это вот идеальный случай, да? А в среднем что примерно?
Ну, сейчас, если в среднем, по России очень невысокий. 26-28%. Хотя в средней все-таки 35-40%.
Это мировой такой средний уровень,
да?
Да?
Хотя у нас есть районы, где относительно высокие, например, залежи в Калининградской области. Там
а
небольшие
что, у нас
месторождения.
Плохие месторождения?
Так нельзя сказать плохие месторождения. Там как раз вот в Калининградской области очень хорошие коллекторы. Там высокий коэффициент нефтеотдачи. Это зависит и от коллектора, и, конечно, от способов добычи. У нас и в Западной Сибири, а уж в Волго-Уральском регионе, в Татарии, в Башкирии месторождения в основном старые. И разработка их идет уже с использованием так называемых вторичных методов. Уже нефть сама в скважину не идет, надо закачивать воду. Это специальные скважины, закачивают в пласт воду. Если коллектор известняки, то используют кислоту, ну, нарушить структуру. Вот и бывает в песчаниках карбонатный цемент. Очень важно его разрушить, чтобы осуществлялось сообщение между различными частями вот этого пласта, чтобы шел поток к скважине.
Ну, а там, не знаю, просто подробить как-нибудь материал
такое
можно?
Такое тоже бывает. Вот особенно раньше использовалось торпедирование. Спускали просто торпеду и все взрывали. Образовалась система трещин, по которой происходил поток.
Но, казалось бы, это самый простой способ. Почему же тогда его не применяют?
Значит, это уже больше использовать нельзя. Спустили торпеду, там все нарушилось, и сама скважина.
Но вроде
нельзя
бы...
углублять. Скважины находятся в консервации десятки лет. Ведь у нас ряд крупных месторождений, открытые в Восточной Сибири, которые не разрабатываются. Там нет инфраструктуры, там нет дорог, нет газопроводов, нет нефтепроводов.
А откуда же тогда там разбуренные скважины?
Ну, проводились нефтепоисковые работы, нефтеразведочные работы. Открыты очень крупные месторождения. Крупнейшие месторождения открыты. Верхнечонское, Куюмбинское. Это места Ивенки, Якутия, совершенно ненаселенные. Туда добираться очень тяжело. Станки забрасывать можно только по рекам. Но сейчас возобновились работы. Есть надежда на то, что скоро начнут эксплуатироваться эти месторождения.
Конечно, встает вопрос. Вот сейчас выбирают 28% в мире, там в среднем 40%, в идеальном случае 50-55% нефти. А есть какие-то шансы довести, скажем, уровень нефтеотдачи до 70-80%?
Ну, 70% это в каких-то коллекторах, наверное, это возможно. Весь вопрос, рентабельно ли это, будет ли выгоден весь тот комплекс дополнительных мер повышать нефтеотдачу. Не очень ли дорогая будет эта нефть? Может быть, проще получать ее искусственно? Ведь искусственное топливо получали из водорода и окиси углерода, которые получали из угля. В Первую мировую войну танки Германии именно этим топливом заправлялись.
То есть на самом деле нефть сейчас ценна и интересна не потому, что это единственный вид топлива, а потому что это самый дешевый вид топлива при нынешних методах добычи, да?
Относительно дешевый. Но вы помните, наверное, еще в школе говорили, что нефть ведь не топливо, можно топить и ассигнациями. В общем, это справедливо. Из нефти можно получать тысячи замечательных веществ, лекарств, материалы разные, высокостойкие. Конечно, смазочные масла заменить трудно, но топить нефтью – это очень невыгодно.
С профессором Московского государственного университета Ольгой Баженовой беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Российские правозащитники обеспокоены продвижением в России различных психиатрических диагнозов для детей, в частности, такого распространенного теперь диагноза, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Такой диагноз влечет назначение детям и подросткам психотропных препаратов. Над темой работала Татьяна Вольская.
С 1952 по 80-е годы количество детских психиатрических расстройств, внесенных в международный классификатор болезней, возросло почти в 10 раз. Среди них появились расстройства математических способностей, расстройства арифметических способностей, языковое расстройство. В 1987 году появился диагноз «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» – СДВГ. Что же это такое? Вот симптомы нарушения внимания.
Ребенок не может сосредоточиться, делает много ошибок из-за невнимательности. Ему трудно поддерживать внимание при выполнении заданий или во время игр. Легко отвлекается на посторонние стимулы. Не может до конца закончить поставленную задачу. Слушает, но кажется, что не слышит. Избегает выполнения задач, требующих постоянного внимания. Плохо организован. Часто теряет личные вещи, необходимые в школе и дома. Карандаши, книги, рабочие инструменты, игрушки.
А вот признаки гиперактивности или импульсивности.
Ребенок суетлив, не способен усидеть на одном месте, много, но нецеленаправленно двигается, бегает, крутится, ерзает на своем месте, не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-либо на досуге, всегда нацелен на движение, ведет себя как перпетум мобиле, болтлив, часто начинает отвечать, не подумав и даже не дослушав вопрос, с трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях, в разговоре часто прерывает, мешает окружающим, пристает к ним.
Наверное, не обязательно быть ученым, чтобы заметить, что едва ли не у большинства детей наблюдаются очень многие из перечисленных симптомов, которые раньше никому и в голову не приходило отнести к болезненным, говорит психолог Владимир Панферов.
Нет у психологов, я официально это заявляю, хороших диагностических методов, при помощи которых они могли бы действительно установить, что это именно так. Я был на сайте форума психиатров, они сами пишут, что это еще не доказано, но они собираются это лечить. Они здесь пишут, что этим страдает 2-3% детей и какое-то количество процентов взрослых. Сплошной бред, потому что вот я был недавно в Павлодаре и проводил тренинг для владелицы достаточно крутых салонов красоты. И когда тренинг закончился, я начал общаться непосредственно с руководителем. И как вы думаете, какой вопрос она мне задала в первую очередь? Что мне делать со своим сыном? И она мне рассказала все то, что там написано. 100% моих клиентов имеют проблемы со своими детьми. Там говорится, что ребенок не может быть внимательным. Психиатры будут работать вместе с... перечисляют кучу инстанций, и в том числе с фармацевтическими компаниями. То есть, значит, они будут пичкать наших детей этими самыми психотропными веществами. То есть я представляю, какая бомба будет заложена в наше общество, если позволить провести этот самый диагноз и позволить им это делать. Я могу привести примеры своей собственной практики. Мой сын должен был поступить в элитную школу. Одно из требований заключалось в том, что он должен был читать 62 знака в минуту. Он читал максимум 20. Моя жена билась 2 недели над тем, чтобы это как-то изменить. И она уже начала меня спрашивать, может быть, нам к психиатру обратиться. Я ему сказал, стоп. Я занимался во втором университете именно проблемами управления своими собственными эмоциями. И я представлял, в чем дело. То есть я посадил своего сына напротив себя и говорю, читай. И он начал читать. И я просто увидел, что он очень торопится. Он очень хочет быстрее прочитать и как можно больше. И тогда я ему сказал, читай медленнее, еще медленнее и еще медленнее. И когда мой ребенок научился управлять процессом чтения, через 15 минут он читал 72-76 знаков в минуту. Я считаю, что многие проблемы могут быть решены именно педагогическими способами. Я на своем посту, я высвобождаю для тех руководителей и бизнесменов, которые торчат на работе круглые сутки, 50, а то и 75% времени. И они начинают уделять внимание своим детям. Они обучают своих детей уделять внимание окружающему миру. Почему вот эта вот проблема с вниманием? Потому что детей никто не учит этому вниманию. Это педагогическая проблема, ни в коем случае не психиатрическая и ни в коем случае не фармацевтическая.
В семье ситуацию исправить легче. На детей из детских домов и интернатов некому обратить пристальное внимание. Здесь чаще всего не слишком задумываются, как бы не повредить ребенку. И, конечно, СДВГ не единственный диагноз, от которого страдают дети. Вспоминает выпускник Петербургского детского дома номер 4 Роман Дубин.
Мне там психиатры поставили диагноз олигофрен стадии дебильности. И после этого меня поселили в психоневрологический интернат номер 10. Когда я хотел в области психиатрии защищать свои права, и не только свои других ребят, то наша администрация, они в качестве наказания применяли или психотропные препараты, или госпитализировали в психиатрическую больницу имени Кащенко.
Гражданская комиссия по правам человека организовала общественное слушание, посвященное СДВГ, поскольку она боится, что российским детям может быть нанесен непоправимый ущерб. Дело в том, что еще летом 2005 года Европейский комитет по медицинским продуктам опубликовал заявление против применения антидепрессантов к детям. В заявлении комитета говорится, что эти препараты, кроме тяги к самоубийству, вызывают у детей агрессию и неустойчивость психики. По мнению президента Международной гражданской комиссии по правам человека Джен Истгейт, эти препараты получили одобрение для лечения полностью сфабрикованных расстройств, вымышленных диагнозов, используемых психиатрами для того, чтобы подсадить на опасные психоактивные вещества миллионы детей, говорит юрист Олег Безуглов.
Самое крупномасштабное и циничное преступление совершается сейчас в области охраны детского психического здоровья. Только в США в течение 1 года после возникновения диагноза СДВГ он был поставлен более чем 500 000 детей. А сейчас таких детей в мире насчитывается 17 миллионов. Недавно в США и ряде стран Европы прошло широкомасштабное расследование в связи с психиатрическим диагнозом СДВГ. Мне вот понравилось еще... одна как бы из апостасий этого диагноза, ребенок с трудом стоит в очереди. Вот это вот интересно. Кто с трудом в детстве не стоял в очереди, я такого, пожалуй, не знаю даже. Диагноз СДВГ полностью надуманный. Детские неврологи и некоторые психиатры совершенно определенно говорят об этом. Вот Фред Боумен, младший, он в частности еще и экспертизу делал по смертям детей, обследовал их. И, в общем, он подчеркивает, что это искусственное изобретение и мошенничество на все 100. Он подчеркнул также, что психиатрические критерии СДВГ обманывают родителей, внушая им, что их дети имеют патологию, требующую лечения сильнодействующими препаратами. Ну что, понятно, способствует продвижению этих препаратов на рынок, получению прибыли. Все эти препараты имеют очень сильные побочные действия. И если дети не умирают от сердечной недостаточности, то впоследствии они становятся наркоманами, поскольку большая часть этих лекарств наркотического происхождения, но даже кокаиноподобными они считаются. Они вызывают привыкание и подсаживание на более сильные наркотики. Один из основных препаратов, которыми лечат, риталин, он, в принципе, у нас-то до сих пор запрещен, поэтому они пытаются как-то снять эти запреты. Вот его продвижение в России, в принципе, подпадает под статью УК РФ, которая объединены в главе 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности».
Очень долго данные о побочных действиях препаратов, назначаемых для лечения СДВГ, скрывались.
В результате расследования, проведенных правительством ряда стран, обеспокоенных масштабами распространения детских психиатрических диагнозов, все это выплыло наружу. В ряде стран Европы, например, в Швейцарии, этот диагноз вообще собираются запретить. Совершенно очевидно, что диагноз СДВГ был придуман для извлечения прибыли из продажи лекарств фармацевтическими компаниями и психиатрическими клиниками. Прискорбно, что в механизме распространения лекарств были задействованы школы, где прием препаратов был введен как зачастую даже обязательная мера воспитания детей. Есть данные, что доходило даже до того, что за отказ родителей от приема их ребенка препаратов его могли исключить из школы. А родители в некоторых случаях даже пытались лишить родительских прав. И это в Соединенных Штатах Америки. Понятно, что теперь, когда кормушка прикрылась, и фармацевтические компании, и психиатрические клиники потеряли возможность получать прибыли, они ищут новые рынки сбыта. Россия представляет для этого непочатый край возможностей с ее слабым контролем государства в области здравоохранения, с многочисленными лазейками в законодательстве. Освоение рынка, в принципе, уже начинается. Наши учителя уже отправляют детей, с которыми у них возникают трудности, к психиатру. Наши аптеки продают препараты, на которых должна стоять черная метка. Но на этих препаратах, которые идут в Россию, этой метки в принципе нет.
А вот что такое СДВГ, по мнению Владимира Панферова.
Это субъективное мнение людей по поводу гиперактивности. Активность для ребенка – это нормально, но когда человек, которого побила жизнь, ему хочется спокойствия, он видит, что кто-то тут мельтешит, суетится перед ним, он говорит, что это гиперактивность. Если человек достаточно бодр и энергичен, то есть у меня очень много моих знакомых, семей, в которых люди имеют возможность выехать на природу, пообщаться со своими детьми. Там этой проблемы гиперактивности нет, потому что эти взрослые, они тоже гиперактивны.
Пора, наконец, послушать мнение школьного учителя, который чаще всего встречается с тем, что называют дефицитом внимания и гиперактивностью. Говорит директор негосударственной школы «Экстерн» Татьяна Данилова.
Я таких детей каждый день встречаю. Утром они приходят в школу, и они такие жизнерадостные, энергичные, свободолюбивые, желающие отстаивать и свое мнение, и свое достоинство.
Но с ними, такими активными, действительно много проблем, которые в этой школе предлагают решать по-своему.
Мы предлагаем для такого ребенка индивидуально-групповую форму обучения. Какие бывают проблемы у ребенка, с которыми чаще всего родители приходят? Он не успевает в школе. Ему, может быть, вообще ничто уже не интересно. И вот эта форма обучения в диалоге, которую мы предлагаем, она и позволяет что сделать? Дать свободу выбора темпа обучения. То есть каждый имеет свою специфику, как он может усвоить этот материал. Какой-то быстрее, какой-то медленнее, чтобы была свобода выбора преподавателя. Хочу помоложе, хочу постарше, хочу того, кто говорит громко, а может быть того, кто говорит тихо. Иногда просто объяснения учителя, вот такие громкие, внятные очень такие, они не позволяют ребенку усвоить материал. А здесь он может выбрать учителя, которому у него появится доверие. Свобода изучения предмета на общеобразовательном уровне и на углубленном уровне. Мы четко говорим ребенку, что ты должен знать, чтобы получить тройку, четверку, пятерку. И если ребенок чем-то интересуется, он хочет что-то изучать углубленно, он имеет такую возможность. А те предметы, которые его меньше интересуют, он их пройдет обзорным курсом, и, как говорят, на уровне общей компетенции он будет этот предмет знать. И еще самое главное, наверное, вот именно гиперактивности. Он имеет свободу перемещения. В этой форме обучения нет традиционного урока, нет необходимости 45 минут высидеть. Он занимается, он задал свои вопросы, он выполнил задание, он получил домашнее задание, на это у него ушло 20 минут, он может свободно встать, перейти на другой предмет. Он занимается 15 минут, потом он чувствует, что ему нужно встать, ему нужно пройтись. Он свободен это сделать.
Не видит ничего болезненного в детской неусидчивости и адвокат, врач-психиатр Людмила Сосновец.
Исходя из того, что как таковых диагностических критериев нету, а идет только вот обычное утверждение, что ребенок невнимателен и отвлекается, и все, то и оснований говорить о такой нозологической единице научных, на мой взгляд, вот просто нету. Но что может повлечь, что вот человека с раннего детского возраста подсадят на психотропный препарат? Получается, что этот ребеночек, маленький человечек, он уже с детства получает психиатрический диагноз. Получается, что нам кто-то придет и скажет: я вот психиатр, этот человек болен. А почему болен? У нас закон говорит, что психиатрический диагноз может ставиться исключительно на основании научных данных, современных, подтвержденных. Скажут, вот есть вот такой диагноз, он внесен в классификацию. Ребенок получает в конечном итоге психиатрический препарат плюс перспективу, возможность, да, постановка на учет у детского психиатра. И дальше, ну, по-моему, жизнь зомбированного существа и не более чем. Ну, а насчет неусидчивости... Это особенности каждой конкретной личности, и оснований для того, чтобы психотропными препаратами это все нивелировать, просто нету.
Жан-Жак Руссо, между прочим, предупреждал: вы никогда не вырастете гения, если вы убьете в ребенке шалуна.
Это была Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Беспорядки в Будапеште. Какого цвета венгерская оранжевая революция? Ситуацию обсуждают Пал Томас, директор Института социологии Венгерской академии наук, и Нина Попова, генеральный директор газеты «Российский курьер. Центральная Европа», крупнейшего русскоязычного издания Венгрии и Австрии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.